Архимандрит Елиферий Диденко родился в 1940 году в Ростовской области. С 2000 по 2016 годы жил в Самаре. И верующие нашей митрополии, которым посчастливилось знать его лично, безмерно благодарны Богу за эту встречу. Время, в которое батюшка служил, было очень непростым для православия. Отец Елиферий имел прямое отношение к важным историческим событиям. Это человек уникальной судьбы.
20 век, это был век разрушения сначала, 20-е, 30-е, очень активное разрушение. Потом в войну как-то немножко стабилизировалось, ситуация, церковь все-таки выжила, потом было некое потепление, потом снова хрущевское вот закручивание гаек. И в любом случае для церкви одним из важных таких моментов было сохраниться вообще, сохраниться духовно, сохранить преемственность, традицию, вообще выжить, и при этом пронести это огонек этой веры христианской, в общем, в очень агрессивных условиях.
Важным было спасение святынь, реальных свидетельств нашей священной истории.
Огромное количество мощей было утрачено, разрушены храмы, мощи просто выбрасывались, да, и они совершенно не просто выбрасывались, а с особым цинизмом и поруганием, потому что, понятно, как к этому относилась, так сказать, власть и наиболее такая распропагандированная часть общества, да, чтобы показать торжество нового мировоззрения, что все эти религиозные какие-то принадлежности не имеют никакого смысла, не играют никакой роли, можно там спокойно над ними глумиться, показательно. В этой ситуации каждая история про чудом сохраненные, допустим, какие-то мощи, это каждый раз действительно выглядит как маленькое чудо. И вот отец Елиферий, тогда еще вообще студент Московской духовной семинарии, Евгений Диденко, еще даже не рукоположенный, он просто сподобил такой великого чуда, это же 72-й год, это до окончания семинарии, он лично участвовал в спасении мощей тогда еще не прославленного в лике святых официально, но уже очень сильно почитаемого на Руси епископа Феофана Затворника.
Святитель был погребен в старинном Вышинском монастыре, где он в затворе молился на протяжении 22 лет. В 1920-м, во время атеистических гонений, обитель закрыли.
С 1930 какого-то года на территории монастыря находилось психиатрическое лечебное учреждение. И все это время такой разрухи, мощи святителя Феофана находились, скажем так, под спудом, находились рядом, практически в 3 километрах от этого монастыря, там, село Эммануиловка, в таком, в забытии, в неком.
Осенью 1972 года была совершена тайная экспедиция в Вышинскую обитель.
Отец Марк Лозинский был инициатором, там был отец Георгий Тертышников, это самый, наверное, известный исследователь и публикатор трудов Феофана Затворника, Евгений Диденко. И он оставил тоже свое, он рассказывал об этом, оставил свои воспоминания о том, как это было. Все останки святителя Феофана были извлечены, собраны, упакованы. Было найдено Евангелие, которое лежало у него на груди, которое туда достаточно хорошо сохранилось. И все это было похоронено сначала в одном из храмов Свято-Троицкой Сергиевой Лавры рядом с погребением патриарха Пимена. То есть замуровано в стену, прятали просто с расчетом на какие-то далеко, может быть, отстоящие от нас времена, когда все-таки изменится ситуация, когда будет возможно прославление, поклонение, почитание. И потом было явно потепление, перестройка, и в 88-м году эти мощи извлекаются и снова переводятся буквально там накануне его официального прославления в лике святых, это 88-й год, переводятся назад туда, сначала в храм села Эммануиловка, откуда были изъяты, и потом, в общем-то, когда сам монастырь Вышинский уже в 90-е годы вернули территорию, стали там возрождать обитель, тот женский монастырь, уже потом прославленного святого мощь уже перенесены, сейчас они покоятся, конечно, в Вышинской обитель.
После окончания в 1973 году Московской духовной академии и рукоположения Евгений Диденко преподавал в московских духовных школах. Уже будучи иеромонахом, работал в инспекции Московской духовной академии и семинарии. Там и произошло его знакомство с будущим митрополитом Самарским и Сызранским Сергием.
С момента моего поступления в Московскую духовную школу я был непосредственно как-то связан с его заботой. Он был старшим помощником инспектора и руководил всей, наверное, внутренней жизнью нашей семинарии, академии. И, конечно, был строгий такой, требовательный, но вместе с тем очень духовный и отзывчивый, и добрый. Он еще у нас в дисциплине преподавал Новый Завет, очень достойный, на хорошем уровне. Полюбили из его лекции и Священное Писание, веяны такой божественной благодатью. То, что Слово Божие, оно всегда благодатно действует на сознание студентов и остается затем на многие годы. Как студент воспринимает, как преподаватель преподнесет, раскроет тайный смысл этого живого Божьего Слова. И, конечно, он умел это делать. И за это большая благодарность.
Он был заведующим, тоже очень интересной структурой, церковно-археологический кабинет Московской духовной семинарии. По сути, сейчас это полноценный музей. Ну, начался с одного кабинетика небольшого, ЦАК. Сейчас это такой серьезный церковный музей, на который равняются, наверное, все краеведческие такие церковные музеи, в том числе и наш.
Одна из самых важных в жизни отца Елеферия страниц это возглавление им с 1989 года возрожденной Киево-Печерской лавры, древнейшего монастыря русской земли.
Может быть, хорошим начальником, администратором. Ему тоже, в принципе, был. Но вот кто человек больше? Больше администратор или больше действительно духовник? Вот он был больше духовником.
Архимандрит Алипий Светличный поделился своим впечатлением об архимандрите Елеферии. Надо было видеть, как он заносил на занятия Евангелие. Какое глубочайшее благоговение при этом испытывал. Этого было достаточно. Помню, заметив, как один из учеников делает на полях Библии пометки карандашом, он лишился дара речи. Ничего не сказал, а только расплакался. И плакал несколько минут. А потом попросил: «Братья, то, что написал Господь, не поправляйте». И затем было молчание до самой перемены. Это был прекрасный священник, удивительный человек, отец и печальник, наследовавший святоотеческие примеры. Я не мог не чувствовать его благоговение во время служб Богу. Понимал его трепет, когда он читал Священное Писание. Его касания к Евангелию были для меня уроком. На период руководства лаврой отцу Елеферию выпало немало испытаний.
Казалось бы, наступило время свободы, но вот это время свободы в 90-е, которое мы вот, да, всячески приветствовали, потому что те гайки, которые периодически по отношению к церкви закручиваются, они, конечно, были ослаблены, но с развалом Союза мы прекрасно понимаем, что ситуация, ну, она, так сказать, другие приобрела оттенки. В конце 80-х, когда эта вспышка украинского национализма, вот этой самостоятельности, она и в том числе по церковной линии проводилась, когда вот это постоянное стремление создать независимую автокефальную украинскую церковь, поддержанный активно тогдашним митрополитом, сейчас еще здравствующим, как самопровозглашенным патриархом Филаретом Денисенко. Вот. И вот это все происходило как раз на, вот, в бытность отца Елеферия настоятелем Киево-Печерской лавры. И он как раз вот имел прямое отношение, да, к отстаиванию интересов русской церкви. Когда в начале 90-х на него стало оказываться серьезное очень давление с целью подписать и им, и всей братьей Киево-Печерской лавры вот эти документы, значит, с требованием предоставления автокефалии украинской церкви, он отказался. И ему пришлось выдержать, ну, буквально осаду. Осаду, когда был риск, что лавры будут брать штурмом вот эти молодчики украинских националистических организаций.
За свою непреклонность отец Елеферий в 1992 году был смещен с должности. Уехал в Казахстан, был настоятелем прихода в Уральске. А потом владыка Сергий пригласил его в свою епархию. С 2000 года Батюшка служил в Самарском храме преподобного Сергия Радонежского. Сейчас это подворье Заволжского мужского монастыря.
С теплотой и благодарностью я вспоминаю встречи, богослужения в его приходе, и когда мы вместе сослужили в клире на общественных, больших богослужениях, праздничных, у меня сохранялось такое теплое и пастырское, и отеческое отношение к нему. И вспоминались те добрые студенческие годы. И я думаю, что вот этот период тоже очень такой светлый, хороший. И я ему очень благодарен.
По благословению владыки Сергия, батюшка стал духовником Самарской православной духовной семинарии.
Я думаю, что владыка, когда назначал отца Элиферия духовником семинарии, исходил из того огромного опыта, который отца Элиферия был именно не просто как у монаха, не просто как у настоятеля, у духовника монастыря, а еще у человека, это очень важно, который имел прямое отношение достаточно долгое к духовным школам. Быть духовником школы духовной, это надо иметь опыт пребывания в духовной школе тоже, чтобы понимать эту молодежь. Он произвел именно такое впечатление, причем глубокого, такого мудрого и духовного опытного человека, взвешенного, которому пришлось прожить очень многое. И не привыкшего делать резкие выводы, первое, что поражало, даже взгляд его достаточно глубокий, такой вот заглядывающий, как-то вот на самом деле сильно глубоко в тебя, может быть, да, иногда где-то глубже, чем тебе самому, может быть, хотелось. Так он внимательно смотрел на человека, при этом по-доброму.
Отец Елиферий всегда говорил, что главная задача священника – не размыться, не распылиться. Быть образованным, обладать эрудицией для семинариста, безусловно, важно. Но главное – это все-таки пастырское служение.
Это очень ответственная обязанность, потому что духовник, любой духовник, не только молодых людей, собирающихся стать священнослужителями, но и к любому человеку налагает на священнослужителя обязанности, общаясь с тем или иным человеком, если он постоянно обращается, узнавать его душу, его особенности, его склонности, его немощи и, соответственно, выстраивать свои наставления и свою заботу о человеке в том или ином направлении. Если одному человеку можно сказать жесткое слово, как бы поругать его и проявить к нему твердость, то один человек уходит в уныние, ему для него это неудобоносимое бремя, жесткость духовника, а другой человек только в этом случае исправляется. С другой стороны, проявить мягкость такую, что один подкрепится, воодушевится, а другой посчитает за слабость и не обратит внимания. То есть каждому человеку нужен свой подход. В духовной семинарии еще более строгая такая особенность. Огромная особенность, потому что молодые люди собираются быть священнослужителями. То есть они также собираются быть уже духовниками на тех людей, которые будут обращаться к нему. Где он будет служить, он является отцом этого прихода и ведет их ко спасению. Как сказано в Священном Писании, каждый священнослужитель предстанет, в конце концов, пред Богом, перейдя в жизнь вечную, и он обязан сказать, что «Господи, вот я, а вот чадо, которых, овцы, которых ты мне вручил». И, конечно, если быть нерадивым, если не отдавать всего себя пастырскому служению, то и вопрос еще, предстанешь ты сам пред Богом, да, и поведешь ли овец своих, не разбредутся ли овцы кто куда, или останутся голодными, неруководимыми.
Сумма знаний, духовных, богословских, богослужебных, еще не делает священника духовником.
Опыт духовный приобретается только личным подвигом. Как, например, сейчас идет время поста, и каждый человек, в том числе и в даже большей степени воспитанник духовной семинарии, должен приложить максимум усилий, чтобы то, что церковь требует, он сам потом будет требовать у своих прихожан. Он сам должен исполнить, научиться исполнять. Он должен познать, какие здесь препятствия, что значит познать, чтобы потом он мог сказать, как кому спасаться. И вот, конечно, идя таким трудным, узким путем на пути ко спасению, молодые люди приобретают этот навык, навык личной духовной жизни, личный опыт священнослужителя дает ключик к душе каждого человека. Он и Господь даст ему разум и рассудительность, кому что сказать.
С 2007 года и до конца своей жизни отец Елиферий служил в приходе Антония и Феодосия Киево-Печерских, что находится в поселке Водников. Это Куйбышевский район Самары. Освящен храм в честь преподобных был по инициативе батюшки.
Наверное, чтобы сохранить ту же связь с Киево-Печерской Лаура, потому что ему это было очень дорого, памятно, и он это через это название храма этих святых, он как бы молитвенно осуществлял связь и духом всегда пребывал, наверное, в этой святой обители. Это необъяснимое чувство, и понятно только священнику.
Когда Господь посылал апостолов на проповедь, сначала 70, потом 12, то он заповедовал исцелять больных, возливая на них масло и елей. И святой апостол Яков в своем послании говорит: «Болит ли кто из вас, я призову пресвитерей церковные, и помажьте его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и если согрешит человек, прощается ему грехи». Будем молиться, чтобы Господь призвал на нашу молитву и сподобил нас этого таинства или освящения, прощения наших грехов. А когда грехи прощаются, то прощает, то и человек исцеляется от болезни. Слава Тебе, Господи, слава Тебе!
В 2012 году отец Елиферий тяжело заболел. Скончался 5 мая 2016 года на Пасху. Похоронен был на территории Иверского женского монастыря. То, чему учил архимандрит Елиферий семинаристов, он строго соблюдал и сам. И служение архимандрита Елиферия Диденко – это действительно подвиг любви к Богу, к ближнему. Пример не только для священников, но и для простых мирян. Он был как источник, находясь рядом с которым, невозможно не напиться чистой святой воды и не возрасти духовно. В следующем выпуске нашей передачи прихожане храма преподобных Антония и Феодосия поделятся своими воспоминаниями о любимом батюшке, расскажут о чудесах, совершаемых по его молитвам.